Так вот же кто это такой? И нечего валять дурака. Вспоминай все, от начала до конца. И имя, и отчество, и фамилию, и звание, и... Нечего, подобно подростку фон Штейнбуку, искать убежище среди фанерных стягов нашей родины, среди ее гирлянд, снопов и шестеренок. Тогда увидишь квадратные плечи драпового боярского пальто, нелегкий поворот шеи над мелким каракулем и появление черненького, веселенького глазка победителя-снисходителя. «Чего ревешь, пацан? Будешь честным, государство возьмет на себя все заботы о воспитании, у нас человек никогда нигде не попадет, за исключением дерьма!» Дым неожиданного воспоминания разъедал глаза и мешал вспомнить все до конца, до мельчайших деталей и полностью все реальные имена. А тут еще отвалился угол комнаты, и сквозь языки дыма и огня нам открылось поле боя. Броневик разъезжал по всему двору и спокойно уничтожал медицинский персонал и пигмеев, а также сжигал и разрушал постройки. Гремела музыка. Мерзавцы прокручивали на ходу через проигрыватель модную в том сезоне песенку Фрэнка Синатры. Филипп хохоча крутил турель пулемета, а Тедди с неясной ухмылкой выпускал из портативного огнемета струю горючей смеси. Третий водитель крутил баранку, и то дело прикладывался к бутылке метилового спирта, который ему приволокли из госпиталя друзья. Все трое подпевали Синатри на свой лад. «Стукачи в ночи, пока не дремлют, тихо, как сычи, копают землю». «Ну, вот, пришла минута прощаться». «Ну, мистер Сю, ну, товарищ Юс, ну, мальчики, флаги, юн». Патрик стащил с ноги штрудельмахера кованый башмак и шагнул к краю провала. Я снял с стены саксофон. По всем законам драматургии в пустом медицинском кабинете висел саксофон, который должен был сверзиться на чью-нибудь голову, и тоже шагнул к краю провала. Броней, конечно, притормозил прямо под нашей развороченной комнатой. «Пока», — сказали мы все трое, — подразумевая этим словечком, что разлука будет долгой, потом мы с Патриком ухнули в броневик. Я с всего размаху засадил саксофоном по голове Теодорусу, а Патрик ударом башмака отправил Филиппа в туристическую поездку к берегам Стикса. «Еще хлебнете, мужики!» С этим вопросом шофер масляное рыло повернулся к нам и даже удивиться не успел. Полетел вслед с друзьями в соседние сферы. Нога его, однако, ушла к педали газа, а руки конвульсивно задергались на руле. И словно озверевший носорог броневик пробил стену и помчался по комнатам внутри госпиталя. С грохотом, с треском разламывались и разваливались палаты, перевязочные, кладовые и кабинеты этого еще вчера столь прекрасного сооружения. Наконец мы ворвались в библиотеку. Полки с книгами поехали в разные стороны, а на меня с большой высоты полетел энциклопедический словарь на букву «Д». Перед ударом том раскрылся, и я успел заметить славную в бакенбардах физиономию Чарли Дарвина, который лишь никогда не подозревал, что внесет такой большой вклад в дело воспитания нового человека в России. Очнулся я в красивых дымных сумерках. Догорали руины госпиталя. Вокруг помоста Метамунгву тихо бродил черный мерсенер, пробитый десятком стрел, словно святой Себастьян. Он спотыкался о трупы, галантно расшаркивался. «Сорри, мадам!» — что-то напевал, прищелкивал пальцами, тихо смеялся каким-то своим мыслям. Наконец он облокотился о помост и спросил сидящего в дальнем углу грифона. «Я извиняюсь, здесь цветных обслуживают». Должно быть, им овладела предшоковая эйфория, и ему казалось, что он в каком-то злачном месте. Вот я все видел правильно. Отчетливо видел грифона с жилистой голой шеей и с отвратительным красным наростом под клювом. Грифон ничего не ответил истекающему кровью черному ландскнехту. Возможно, он думал, обслуживают ли здесь грифонов. Я видел немало птиц вокруг. Вдруг шумно пролетела розовая стая фламинго. Куда они летят? Нетрудно догадаться. В детство, в страну филателистов. Затем на развалинах мусорного коллектора меланхолично появились два прокурора в отставке, птицы Марабу. Чудом уцелевшая в побоище курица мать Пегги вела высиженных ею крокодилят на вечерние купания. «Эй, кореш, очухался!» — услышал я слабый голос и увидел, что к капоту броневика привалился никто иной, как Ян Штрудельмахер. «Хочешь хлебнуть?» — закованными в собственные наручники руками он протянул мне бутыль метилового спирта с эмблемой смерти на этикетке. «Как вы его пьете?» — спросил я. «Ведь от него нормальные люди слепнут». «И мы слепнем», — смиренно улыбнулся Ян. «Но если в него посышь, пить можно». «Слепнешь, конечно, немного, но не совсем, не навсегда. Вот, например, сейчас я тебя вижу». «Ну, давай». Я взял у него из рук бутыль и хлебнул. Запах был отвратительный, а вкуса никакого. «Пей, Генок, и зуб на меня не держи!» «Сердечно», — сказал молодой подлец Штрудельмахер. «Ты хочешь сказать, что мы здесь все свои?» «Хрен тебе!» — сказал я. Оторваться от зловонной бутылки уже не мог. Вдруг кто-то шевельнулся подо мной и недовольно закряхтел. «Ишь, хлещет! Между прочим, рядом с тобой тоже люди лежат!» Это был Филипп. Я протянул ему бутыль, и он весело заклокотал, сразу позабыв обиду. Вскоре очнулись и остальные. Тедди, Патрик и шофер Масляное Рыло. «Сейчас я вам еще метилки приволоку!» — изъявил желание Ян Штрудельмахер. Упал на землю и довольно быстро покатился к руинам госпиталя. «Я смотрю, и среди наемных шакалов есть люди», — сказал я. «Но вот вы, Теодорос, мне активно не по душе». «Взаимно», — буркнул тот и бесцеремонно перелез через ногу Патрика. «Осторожнее, хомюга!» — сквозь зубы рявкнул Тандерджет. «От хомюги слышу! От хомюги слышу! От хомюги слышу!» — завизжал старшой, словно торговка битой птицы на привозе. Шофер Масляное Рыло блаженно потянулся. «Кончайте лаяться, мальчики! Сейчас вам горяченького врежу!» Он включил проигрыватель, и двор огласился бодрящим маршем 16 наций в исполнении битлов. Под эти звуки из какой-то дыры вылезли и построились остатки племени пигмеев. Потрясая своим сокрушительным оружием, они продефилировали вокруг помоста своего пропавшего божества. Кажется, они праздновали свою всемирно-историческую победу. Затем появилось колченогое воинство ООН, еще не вполне оправившись от наркоза. Они построились вокруг флагштока, к которому подошел профессор Аббас с газетой «Русские ведомости» в руках. И, как всегда, при виде такого трогательного международного сотрудничества, я расплакался. «Не плачьте, товарищ Малькольмов», — ободрил меня Аббас. «Лучше послушайте, какие обнадеживающие новости». Он стал читать газету гулким голосом. «Прогрессивная общественность мира гневно осуждает бандитское нападение империалистических наймитов на госпиталь Организации Объединенных Наций в Каторге. Рабочий инженерно-технический состав московской фабрики Сиу и сыновья единодушно клеймят происки сионистской агентуры. Донбасс. Трудящиеся Юзовки, Горловки, Луганска на общегородских митингах единодушно заявляют: руки прочь от пигмеев Метамунгву и других свободолюбивых народов Африки. Как видите, господин Малькольмов, в вашей стране по-прежнему царит полное единодушие». «А как бы вы хотели?» — с оттенком непонятной гордости пробурчал старшой Теодорос. «Единственная нормальная страна». Подумав, он зааплодировал своими железными ладонями. К аплодисментам тут же присоединился Филипп, а за ним Масляное Рыло. Затем явился с аплодисментами Ян Штрудельмахер. Удивительной цепкости молодой человек подполз к броневику, толкая носом здоровенную бутыль метилового спирта и бурно аплодируя, невзирая на наручники.